Глава 13. Ростов в эту ночь был со взводом во фланкерской цепи, впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи. Сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Позади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии. Впереди его была туманная темнота. Сколько ни вглядывался Ростов, в эту туманную даль он ничего не видел. То серелось, то как будто чернелось что-то, то мелькали как будто огоньки там, где должен быть неприятель. То ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались. И в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он опять видел голову и уши лошади, на которой он сидел, иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали все ту же туманную темноту. Отчего же? Очень может быть, думал Ростов, что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру, скажет: «Поезжай, узнай, что там». Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого-то офицера и приблизил к себе. Что, ежели бы он приблизил меня к себе? О, как бы я охранял его! Как бы я говорил ему всю правду! Как бы я изобличал его обманщиков! И Ростов, для того, чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза. Где? Да, в цепи. Лозунг и пароль: «Дышла, Ольмюц». Экая досада, что завтра эскадрон наш будет в резервах, — подумал он. — Попрошусь в дело. Это может быть единственный случай увидеть государя. Да, теперь недолго до смены. Объеду еще раз, и как вернусь, пойду к генералу и попрошу его. Он поправился на седле и тронул лошадь, чтобы еще раз объехать своих гусар. Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов. Поляна ли это в лесу, освещенное месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. Должно быть, снег — это пятно. Пятно. Юнташ, — думал Ростов. Вот тебе и... Не Таш, Наташа, сестра, черные глаза. Наташка. Вот удивится, когда я скажу, как я увидал государя. Наташку, Ташку возьми. Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты, — сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов вдруг поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. Да, бишь, что я думал, не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то, это завтра. Да-да, на Ташку. Наступить. Тупить нас. Кого? Гусаров. А гусары и усы? По Тверской ехал этот гусар с усами. Еще я подумал о нем против самого Гурьева дома. Старик Гурьев. Эх, славный малый Денисов. Да все это пустяки. Главное, теперь государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел. Нет, это я не смел. Да это пустяки. А главное, не забывать, что нужно это думал, да. Наташку, нас тупить, да-да-да. Это хорошо. и он опять упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что у него стреляют. «Что? Руби! Что?» — заговорил, очнувшись, Ростов. В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собой там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади, его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики. На том месте, с которого слышались крики, зажегся и потух один огонек, потом другой, и по всей линии французских войск на горе зажглись огни, и крики все более и более усиливались. Ростов слышал звуки французских слов, но не мог их разобрать. Слишком много гудело голосов, только слышно было «а» и «р». Что это? «Как ты думаешь?» — обратился Ростов к гусару, стоявшему подле него. «Ведь это у неприятеля?» Гусар ничего не ответил. «Что ж, ты разве не слышишь?» Довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов. «А кто ее знает, ваше благородие?» — неохотно отвечал гусар. «По месту должно быть неприятель», — опять повторил Ростов. «Може он. А може и так», — проговорил гусар. «Дело ночное. Ну, шали!» — крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним. Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов все усиливались и усиливались и слились в общий гул, который могла произвести только несколько тысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые, торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него. «Вив l'Empereur! L'Empereur!» «Виват император! Император!» — уже ясно слышалось теперь Ростов. «А недалеко. Должно быть, за ручьем», — сказал он стоявшему подле него гусару. Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным слоном, фигура гусарского унтер-офицера. «Ваше благородие, генералы», — сказал унтер-офицер, подъезжая к Ростову. Ростов, продолжая оглядываться на огни и крики, поехал с унтер-офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странное явление огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы. «Поверьте, — говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего, как хитрость. Он отступил и в риергарде велел зажечь огни и шуметь, чтобы обмануть нас». «Едва ли, — сказал Багратион. — С вечера я их видел на том бугре. Коли ушли, так и оттуда снялись». «Господин офицер, — обратился князь Багратион к Ростову, — стоят там еще его фланкеры?» «С вечера стояли, а теперь не могу знать ваше сиятельство. Прикажите, я съезжу с гусарами», — сказал Ростов. Багратион остановился, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова. «А что ж, съездите», — сказал он, помолчав немного. «Слушаюсь». Ростов дал шпоры лошади, окликнул унтер-офицера Фетченко и еще двух гусар, приказал им ехать за собою и рысью поехал под гору по направлению к все продолжавшимся крикам. Ростову и жутко и весело было ехать одному с тремя гусарами туда, в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде его. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов, и, не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья и рытвины за людей, и беспрестанно объясняя свои обманы. Спустившись рысью под гору, он уже не видал ни наших, ни неприятельских огней, но громче и яснее слышал крики французов. В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, Но когда он доехал до нее, он узнал проезженную дорогу. Выехав на дорогу, он придержал лошадь нерешительности, ехать по ней или пересечь ее и ехать по черному полю в гору. Ехать по светлевшей в тумане дороге было безопаснее, потому что скорее можно было рассмотреть людей. «Пошел за мной», — проговорил он, пересек дорогу и стал подниматься галопом на гору к тому месту, где с вечера стояли французские пикеты. «Ваше благородие, вот он», — проговорил сзади один из гусар. И не успел еще Ростов разглядеть что-то, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. Другое ружье не выстрелило, но блеснул огонек на полке. Ростов повернул лошадь и галопом поехал назад. Еще раздались в разных промежутках 4 выстрела, и на разные тоны запели пули где-то в тумане. Ростов придержал лошадь, повеселевшую, так же, как и он от выстрелов, и поехал шагом. «Ну-ка еще! Ну-ка еще!» — говорил в его душе какой-то веселый голос. Но выстрелов больше не было. Только подъезжая к Багратиону, Ростов опять пустил свою лошадь в галоп и, держа руку у козырька, подъехал к нему. Долгоруков все настаивал на своем мнении, что французы отступили, и только для того, чтобы обмануть нас, разложили огни. «Что же это доказывает?» — говорил он то время, как Ростов подъехал к ним. «Они могли отступить и оставить пикеты». «Видно, еще не все ушли, князь», — сказал Багратион. «До завтрашнего утра. Завтра все узнаем». «На горе пикет, ваше сиятельство. Все там же, где был с вечера», — доложил Ростов, нагибаясь вперед, держа руку у козырька, и не в силах удержать улыбку веселья, вызванного в нем его поездкой и, главное, звуками пуль. «Хорошо, хорошо», — сказал Багратион. «Благодарю вас, господин офицер». «Ваше сиятельство», — сказал Ростов, — «позвольте вас спросить». «Что такое?» «Завтра эскадрон наш назначен в резервы. Позвольте вас спросить, прикомандировать меня к первому эскадрону».
«Как фамилия?»
«Граф Ростов». «А, хорошо. Оставайся при мне, ординарцем».
«Илья Андреевича сын», — сказал Долгоруков. Но Ростов не отвечал ему.
«Так я буду надеяться, ваше сиятельство».
«Я прикажу».
«Завтра. Очень, может быть, пошлют с каким-нибудь приказанием государю», — подумал он. «Слава Богу».
Крики и огни в неприятельской армии происходили от того, что в то время, как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом объезжал свои бивуаки. Солдаты, увидав императора, зажигали пуки соломы и с криками «Vive l'Empereur!» бежали за ним. Приказ Наполеона был следующий. «Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтобы отмстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлобруне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места».
При Голлобруне Наполеон не одержал победы над русскими войсками. Здесь передовые части Мюрата неожиданно натолкнулись на авангард отряда Багратиона. Причем австрийский генерал-граф Ностец, обманутый уверениями Мюрата о том, что между Францией и Австрией заключен мир, самовольно покинул со своим полком позиции, поставив под удар основные силы Багратиона. Толстой в «Черновиках» писал об этом приказе Наполеона. Последнее дело было под Шонграбеном, Голлобруном, о котором в приказе он упомянул как о победе, но он знал, что это не была победа, что там горсть русских удержалась против всей его армии. Текст приказа Наполеона приведен Толстым по истории консульства и империи Тьера.
«Позиции, которые мы занимаем, могущественны, и пока они будут идти, чтобы обойти меня справа, они выставят мне фланг. Солдаты, я буду сам руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы с вашей обычной храбростью внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятения. Но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации. Под предлогом увода раненых не расстраивать ряда. Каждый да будет вполне проникнут мыслью, что надо победить этих наемников Англии, воодушевленных такой ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции. И тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня. Наполеон.